Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий – диакон Михаил Кудрявцев. И сегодня в рамках цикла передач «Ветер радости» у нас в гостях доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации и настоятель храма в честь Рождества Иоанна Предтечи в Юкках Выборгской епархии протоиерей Григорий Григорьев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Божье благословение да пребудет со всеми вами.
Аминь. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема звучит так. Вера как ветер радости. Батюшка.
Ну вот, прошли праздники, прошло Рождество, прошло Богоявление, и очень важно как бы подвести духовный итог, как эти праздники влияют на нашу веру. Ветер радости – это попытка осмысления этой проблемы глазами Бога. То есть мы пытаемся посмотреть на веру глазами Бога. При этом понятно, что, конечно же, человек не может глазами Бога, любящего Отца, видеть это. Но мы пытаемся, насколько хватит у нас духа любви, насколько хватит благодати. И именно хотелось бы, чтобы это осмысление веры было именно духовным. Но всем известно, что вера, как определение, как слово «вера», состоит из двух слов. Это верность и доверие. Верность заповедям Божьим и доверие к Богу. Собственно говоря, можно сказать, что вера начинается с доверия. Когда человек проявляет доверие к Богу, он оказывается в лодке божественной любви на реке Божьих заповедей. Но, собственно говоря, для того, чтобы оказаться на этой реке, надо выполнить для начала первую заповедь Божью, которая является определяющей, которая дает человеку курсовое направление на Царствие Небесное. Все остальные заповеди Божьи, они как бы корректируют, насколько человек верно выбрал этот курс. Так вот, первая заповедь Божья говорит о том: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всею крепостью своею, всею душою своею и ближнего своего, как самого себя». Можно сказать, что любовь к Богу начинается с любви к самому себе, любви к ближнему. Но вот когда мы говорим о любви к себе, то это вопрос, который очень вызывает много вопросов сам по себе. Что значит любить самого себя? И как разделить любовь истинную к себе и любовь ложную, любовь духовную и любовь плотскую? На самом деле, наверное, все-таки такого разделения провести в полной мере невозможно. А в принципе, Господь говорит: «Ищите прежде Царство Небесное и правды Его, все остальное приложится вам». Преподобный Серафим Саровский так это расшифровывает. Есть три вида капитала – денежный капитал, чиновный капитал и духовный капитал. Если духовный капитал для человека главным является, то ни деньги, ни чины, ничто другое человеку не повредит. А если убрать из жизни человека главенствующее значение духовного капитала, высших нравственно-духовных ценностей, то человек будет все время оказываться в затруднительной ситуации. Он как бы будет попадать в сказку о золотой рыбке. Сначала ему будет хотеться новое корыто, потом избу, потом доза будет увеличиваться, и чем выше будет доза желаний человека, тем меньше будет ветра радости. Говоря иначе, возлюбить себя – это в первую очередь навести навигатор своей души на Царствие Небесное. Возлюбить себя – это прежде всего искать Царствие Небесное, иметь главной целью высшие нравственно-духовные ценности. Тогда никакая материальная любовь к себе человеку не повредит. Только этим это можно определить. Вот если приоритетом любви к себе являются, например, деньги, то это любовь, которая удалит человека от Бога. Но если есть высшие нравственно-духовные ценности, то деньги в какой-то степени могут явиться средством для достижения высших целей. Мы уже говорили об этом в передаче «Бедные и богатые». Богатство – это не количество денег, а это отношение человека к деньгам. Это осмысление человека этой проблемы. Вот, по сути дела, в зависимость можно попасть от малой денежной суммы и не попасть в зависимость от большой денежной суммы. Если человек считает себя временным распорядителем, если он понимает, что его таланты, которые даны для приумножения денег, за это придется дать ответ перед Богом, и он должен максимально справедливо их распределять, это одно дело. Если человек себя считает окончательным хозяином, это совсем другое дело. То есть я хочу сказать, что при отсутствии высших нравственно-духовных ценностей любовь к себе, она все время будет повреждаться. То есть это будет любовь ветхозаветного Адама. Что я имею в виду? Вот когда Адам был создан Богом, и жил в раю, он любил Бога, потому что сам был создан по образу и подобию Божьему. Он видел Бога в самом себе, и от этого любил Бога и любил самого себя. И он доверял Богу, потому что любовь – это абсолютное доверие. То есть, собственно говоря, любовь – это абсолютное доверие к Богу, либо к человеку, либо к чему-то другому. Если мы находимся в духе любви, то мы абсолютно доверяем источнику нашей любви. И вот когда Адам не послушался Бога, вкусил прежде времени плоды из древа познания добра и зла, то у него исчезло доверие к Богу. Он стал в нем сомневаться. Он увидел Бога как бы в искаженном, искривленном свете. Любящий отец предстал перед ним хитрым и таким злокозненным духом. И он прямо так и сказал ему, что вот женщина, которую ты мне дал, дала мне яблоко. Не я виноват, а ты виноват, ты все подстроил. А Ева добавила, а меня змей искусил. И вот в этот момент исчезло доверие к Богу. Исчезла любовь к Богу. И исчезло видение райского сада. То есть, по сути дела, человек, оставшись в том же месте, перестал видеть райский сад, перестал видеть Бога. Так вот, возлюбить Бога – это восстановление доверия к Богу. То есть доверие к Богу дает любовь к Богу. И тогда человек начинает видеть райский сад. То есть он оказывается, как у Христа за пазухой, он оказывается в лодке божественной любви. Но возможно это, если любить себя, если главной жизненной целью ставить именно высшую духовную цель – поиск Царствия Небесного. Для этого, конечно, необходимо понимать, что жизнь – это всего лишь средство для достижения цели. Жизнь – это средство для достижения цели. А смерть – это последняя дверь, которая открывает перед человеком бессмертие. Именно через восстановление любви к Богу восстанавливается человеческое бессмертие. Поэтому вера начинается именно с доверия к Богу.
Батюшка, а скажите, пожалуйста, все-таки как отличить веру духовную от веры в разные вещи суетные, в которые, может быть, в вере и не нуждаются. Ну, как пример, можно привести, допустим, когда люди вместо того, чтобы принимать какие-то действительные лекарства, полагаются на веру, что им поможет, ну, какое-то там сухарик какой-то освященный или водичка освященная. Вот где, как разделить веру и то, что верой не является?
Ну вот, наверное, все-таки правильно, наверное, нам вспомнить сразу вторую заповедь Божью. «Не поклоняйся никаким другим богам, кроме Господа Бога твоего». То есть духовная часть веры, она всегда сопряжена с тем, что сказал Господь. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Если мы говорим о духовной вере, то, во-первых, успокоение, и все трудности, все кресты человека станут величайшим благом. То есть человек начнет радоваться этому кресту. Он поймет, что крест – это не наказание, это даже не испытание. Это путь приумножения его талантов. Это путь стяжания благодати Святого Духа. Да, дорога трудная, непростая, но какая награда? Все трудности старицы окупаются на этой дороге. И Господь также сказал: «Дам вам Духа Утешителя, и радости вашей никто не отнимет от вас». Вот подлинность веры определяется именно теми духовными радостями, которые нельзя отнять у человека. Пока у человека можно отнять некие духовные радости, то верой это назвать еще пока нельзя. Это преддверие веры, это поиск веры. Это опять же та проверка, о чем мы говорили: ищите прежде Царствие Небесное и правды Его, все остальное приложится вам. Вот насколько наш поиск именно направлен на высшие нравственно-духовные ценности или на конкретные материальные ценности. Вот люди иногда так считают, что сначала надо создать некий материальный базис, материальный фундамент, а уже потом можно будет, вот по сути дела, как-то вот искать какие-то высшие духовные ценности. Но так не получится, потому что никогда они не возникнут. То есть вот этот навигатор души, его надо постоянно направлять, потому что вера будет исчезать. Вера будет исчезать, а потому что не будет доверия к Богу. То есть человек восстанавливает нарушенный Адамом образ и подобие Божие через восстановление доверия к Богу. И для того, чтобы подобие восстановилось, ветер радости Господь должен наполнить паруса его души. Иначе говоря, как только навел навигатор души на Царствие Небесное, произойдет то, о чем сказал Михаил Юрьевич Лермонтов в своем стихотворении: «С души сомнение скатится, волнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко». То есть должно стать легко. Должна появиться радость, которая не зависит от внешнего мира, который не отнять у человека. Иго должно стать благом. И именно успокоение, внутренняя тишина, в которой человек слышит голос Бога. Вот на самом деле это очень важно понять, что пока у нас нет абсолютного доверия к Богу, то говорить о лодке божественной любви, о реке Божьих заповедей крайне преждевременно. Но многие люди, вот они обижаются на Бога. Я понимаю, конечно, наверное, большая часть людей, если им сказать, обижаешься ли ты на Бога, скажут: ну, конечно, нет. Я на Бога, конечно же, не обижаюсь. Но если мы обижаемся на конкретных людей, если конкретные люди нас раздражают, вводят нас в состояние уныния, то мы косвенно обижаемся на Бога. Если события, которые происходят в мире, самые негативные события, нам кажется, что вот что-то в небесной канцелярии недосматривается, какой-то есть непорядок, то мы невольно обижаемся на Бога. И, по сути дела, мы Богу не доверяем. Мы не понимаем, что все зло, которое в мире происходит, к Богу не имеет никакого отношения. Все зло, которое происходит в мире, это результат человеческой жизни и деятельности. Даже это не результат духов злобы поднебесной, не результат бесов. Бесы – это просто служебные духи, которые помогают человеку развивать зло. Но прежде чем они будут помогать человеку, человек должен их развязать. И вот пока человек их не развяжет, они ему не помогают. То есть даже не бесы зло творят, зло творит сам человек. А бесы ему помогают в этом деле. Вот поэтому, конечно, здесь нужно вот понимать, что все зло, которое происходит в мире, к Богу отношения не имеет. Мир меняется, Бог не меняется. Ветер радости Господь, он охватывает всю Вселенную, всю Землю. И если мы его не чувствуем, это не потому, что Бог нас оставил, а потому, что мы оставили Бога. Мы свой навигатор души перевели на что-то другое, на поиск какой-то другой веры, на поиск каких-то других нравственно-духовных ценностей, на поиск материальных благ. Но все это сопряжено с нелюбовью к самому себе. Потому что любовь к самому себе всегда даст абсолютное доверие к Богу. Вот мы можем проверить себя. Вот насколько мы себя любим и насколько мы себя не любим. Вот когда человек перестает любить себя, он начинает любить мнение других людей о себе. Вот насколько для нас важно мнение других людей о нас, настолько мы не любим себя. Это вовсе не значит, что мнение других людей им надо пренебрегать. Оно тоже может быть для нас полезно. Но оно может быть только лишь полезно или вредно. Но оно не может для нас быть высшей нравственно-духовной ценностью. Что про нас скажут, что про нас подумают? Надо все-таки именно совершать поступки, сообразные со своей совестью, с голосом Богом, с заповедями Божьими. И, по сути дела, надо Богу угождать. Не людям угождать, а угождать Богу. А все остальное приложится вам. Вот поэтому в этом смысле, конечно, если для кого-то из нас важно мнение других людей, именно даже в духовном смысле, духовном плане, то это, конечно, очень печально. Мы не любим, конечно, самого себя в первую очередь. Но это не значит, что если человек совершает какое-то доброе дело, его не надо похвалить. Если это искренне, если это в духе любви, любая похвала, она окрылит человека, даст ему дополнительные силы. Если же к похвале примешивается лесть, именно в любом присутствии, то все, тогда ложка дегтя испорчит бодьку меда. То есть вот похвала, конечно, это вещь замечательная, но если это в духе любви, а если это с лестью, то нет, такая похвала, она отравляет, она испортит всю бочку меда, всех добрых дел, которые сотворил человек.
Батюшка, ну вот вы сказали, что человек, который не ощущает ветра радости, он начинает искать еще и другую веру. А как вы считаете, какое место в жизни христианина, в его развитии в вере занимает богословие? Должен ли человек, обычный рядовой верующий, вникать в тонкости богословия? Полезно ли это для веры?
Но вы знаете, вот все-таки богословие – это, я бы сказал, такой обоюдоострый меч. И, в общем-то, для того, чтобы богословие изучать, надо иметь очень большой дух любви. Очень большой дух любви. Потому что, как сказал Василий Великий, клевета – это правда без любви. И вот богословие без любви, оно может человека увести совершенно не туда. Ведь вот действительно богословие, наше богословие, православное богословие – это богословие первого пришествия. Вот мы живем во время первого пришествия Христа, когда Господь является любящим Отцом. И вот если все богословие именно выстроено вокруг божественной любви к человеку, то такое богословие будет помогать человеку правильно наводить навигатор своей души. Если же это будет богословие второго пришествия, когда Господь явится как праведный судья, то может установиться очень опасная тенденция. Вот когда люди, изучая свои грехи, вольно или невольно проникают в помыслы сатаны, что приводит к повреждению разума и повреждению воли. Гордыня ума – это очень серьезное духовное повреждение человека. И человек начинает считать себя великим грешником, начинает устанавливать причинно-следственную связь своих грехов с происходящими событиями и входит в состояние уныния. И в конечном счете вот такое богословие может привести к гордыне, как результату уныния. Вот именно богословие, оно всегда должно давать человеку радость, благодать Святого Духа. То, о чем говорил преподобный Серафим Саровский. «Стяжи мирен дух, и тысячи возле тебя спасутся». Вот Григорий Богослов, он так говорил, что самый редкий Божий дар – это евангельская проповедь. Это высшее богословие, евангельская проповедь. В духе любви. И, говорит, всегда это было чрезвычайно редко. Но вот если духа любви нет, и заниматься евангельской проповедью, то она может очень сильно исказиться. Потому что, вот я бы так сказал, что все богословие, оно должно быть наполнено ветром радости. То есть, если богословы пытаются увидеть происходящее событие глазами Бога, насколько Бог им это откроет, то это богословие будет благодатное. Оно будет давать человеку радость. Оно будет укреплять такого человека. Но если вот богословие, по сути дела, вот будет именно чисто умозрительное, логическое, проникновение в какие-то отрицательные свойства, то такое богословие загрузит человека. И, ну, в лучшем случае, если он будет грамотный богослов, он превратится в фарисея, в саддукея, в законоучителя израильского. И для такого человека внешнее выполнение правил ставит гораздо важнее, чем духовная составляющая, дух любви. Ведь действительно Господь говорит: «Потому узнают вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою». Богословие для каждого конкретного человека полезно в той степени, в какой душа наполняется духом божественной любви, ветром радости. Вот если изучение богословских трудов наполняет душу радостью, любовью, это хорошее, полезное богословие. Если же этот ветер радости уходит, если благодать уходит от этого, то человек к этому просто не готов, не потому что богословие плохое. Вот не зря до революции в монастырях во многих запрещено было читать монахам богословскую литературу без особого благословения духовника. То есть я бы сказал, что изучение духовной литературы следует проводить по благословению духовников, священников, которые знают человека, оценивают его возможности, оценивают его знания, потому что нередко то, что я вижу, не изучив таблицу умножения, элементарных, ну, основ математики, люди ударяются в высшую математику. Но нельзя математику изучать с высшей математики. Можно очень сильно повредиться. Я знаю немало примеров, когда изучение богословия приводило к повреждению, в том числе и психическому. Вот есть два таких греха, на которые современные люди мало внимания уделяют. Рвение не по разуму и безблагодатное подвижничество. То есть не всякое подвижничество дает благодать. И не всякое рвение приумножит разум. Она может и лишить остатков разума человека. Поэтому здесь надо вот быть в богословии просты, как голуби, мудры, как змеи. И богословие надо изучать именно глазами младенца, глазами ребенка, глазами ветра радости, глазами любящего отца. Вот тогда богословие, конечно. И я думаю, что богословие, в первую очередь, это практическая жизнь человека. Каждый православный человек в духе любви, о котором сказал Господь: «Потому узнает вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою», является богословом. Он является практическим богословом. У него такой человек является практическим богословом. Вот такое богословие должно быть. То есть мы в духовной жизни все время должны понимать, что наше движение интуитивно. Но как нам двигаться? Чтобы ветер радости Господь постоянно наполнял паруса нашей души. Тогда навигатор всегда будет стоять курсом на Царствие Небесное. То есть вот если мы делаем какой-то шаг, и благодать приумножается, это шаг правильный. Если благодать уходит, надо остановиться и включить заднюю скорость. В духовной жизни надо очень часто останавливаться. Сделал шаг вперед, сделай два шага назад. Не торопись, может быть, время не пришло. Это очень дело тонкое, потому что богословие только тогда даст человеку плод любви, благодать Святого Духа, когда ими действительно будет ветер радости наполнить душу человека. А иначе включится правило: клевета – это правда без любви. Вот даже когда человек говорит вещи очень правильные и важные, но без духа любви, то фактически он невольно их искажает.
Батюшка, именно так часто происходит в семьях, когда вера становится неким таким пунктом раздора. То есть один человек воцерковляется, остальная семья этого не принимает. И где же здесь найти ветер радости? как сохранить
ну
мир?
Ну вот, если мы говорим о вере, то, наверное, деформация многих таких религиозных систем происходила именно, когда духовная составляющая заменялась обрядоверием. Вот если мы вспомним языческие вероисповедания, то есть постепенно обряды поклонения конкретным языческим богам заслоняли самих богов. Так много было поворотов, поклонов и всевозможных приношений конкретных, в деталях конкретных, что боги были забыты в конце концов. Это привело в конечном счете к краху язычества. Такая же ситуация была и с египетской верой. Такая же ситуация в какой-то степени постигла и, в общем-то, древних иудеев, когда заповеди Моисеевы, о которых мы сегодня говорим как «дорога в Царствие Небесное», были заменены талмудическими правилами, то есть преданиями старцев. То есть на каждую заповедь любви было более 60 правил составлено. Но и правила, которые были составлены, все были очень неплохие правила, они хорошие правила, каждый по себе, но были забыты заповеди, был забыт сам дух. Сам дух этого был забыт. И вот на самом деле, конечно, вот так получилось, что когда люди пришли креститься к Иоанну Крестителю, вот именно праздник Богоявления, крещения, то ведь на самом деле он им говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать будущего гнева? И я крещу вас водою святою». Он называл это крещением покаяния. «Но идет за мной сильнейший меня, у которого не достоин развязать ремень на ноге его, он будет крестить вас Духом Святым». Что значит крещение покаяния? Покаяние – это перемена ума. Можно сказать, крещение покаяния – это опять установление навигатора души на заповеди Моисеевы. Не потому, что правила плохие, правила хорошие, правильные, полезные. Но навигатор сбился, вы забыли о главном. Ищите прежде Царствие Небесное и правды Его. Возлюби Бога всем сердцем своим, крепостью и душою, и ближнего, как самого себя. Не поклоняйся никаким другим богам. Очень много правил заменили богов. И вот именно крещение покаяния, это, по сути, было дело, когда люди входили в реку Иордан, и вот эти грехи от них уходили. И река Иордан постепенно наполнялась человеческими грехами. И вот когда Господь является и погружается в эту реку, Он как бы принимает на Себя грехи мира. Вот в этом я вижу как бы именно такую духовную составляющую, почему Христос крестился. Я хочу сказать, конечно, на этот вопрос никто не ответит. И разные богословы по-разному это будут объяснять. Василий Великий сказал, например, что я не знаю, почему Христос крестился. Но вот мне вот это вот такое внутреннее видение вот того, что Он взял на Себя грехи мира, потому что перед этим люди, как бы опускаясь в Иордан, и река Иордан наполнилась человеческим грехом. Вот крещение покаяния. Опять, то есть Иоанн Предтеча, он выставлял навигатор души. Но когда выставлен навигатор своей души, надо еще восстанавливать не только форму, то есть, по сути дела, форма восстанавливается при крещении покаяния, но крещение Духом Святым – это восстановление подобия Божия, содержания Божия. Это уже День Троицы Пятидесятницы, когда благодать Святого Духа сходит на человека. Вот наше православное крещение, когда человек крестится, у него восстанавливается образ Божий. А когда миропомазание, то подобие Божие. И вот если вот восстановив образ и подобие Божие на таинстве Святого Крещения, сразу умереть, то человек сразу попадет в Царство Небесное. Но жизнь – это время между крещением и отпеванием. Оно по-разному настраивается. Поэтому, конечно, мы как бы, изначально имея поврежденную природу, она все равно нам о себе напоминает. Мы все время сбиваемся с этого пути. Для чего существует церковь с ее таинствами? В первую очередь, таинство исповеди, которое является, опять же, восстановлением, исповедь как второе крещение, восстановлением образа Божия, и таинство святого причастия, когда Господь сходит в душу человека и восстанавливается подобие Божие. И вот почему сейчас так мало духа любви? Потому что, конечно, люди перестали причащаться. То есть люди, в принципе, реальной жизнью, я не говорю, кто в этом виноват, никто не виноват, это вот такая раскладка. Но люди отучены от причастия. И в принципе, вот у них нет духа любви, уже подобие Божие никак не восстановить. Даже если они пытаются этот образ держать, то содержимое этого образа, оно не соответствует тому, о чем сказал Господь. «Потому узнают вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою». Вот первохристиане, которые жили именно во времена Христа, ведь они же не просто так причащались каждый день, они буквально восприняли слова Спасителя: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь, каждый день». И как он говорит: «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Сей есть тело мое, сей есть кровь моя, еды мою плоть, пей мою кровь, во мне пребывает и озвнем». Люди постоянно об этом заботили и состояние. И вот в этом как бы и было укрепление их веры. То есть это показатель полного доверия к Богу. То есть можно сказать, что наша... Ну, редкое причастие. А что значит редкое причастие? Ну, если мы берем заповедь Моисееву, то 6 дней работы, 7 дай Богу. Ну, то есть раз в неделю это вот чтобы не умереть, вынь да положь. То есть это редкое причастие, раз в неделю. Ну, а то, что после этого, это, ну, как сказать, это эпизодическое, периодическое причастие. То есть человек, он пытается разобраться в грехах, пытается что-то, говорит, он недостоин, я недостоин причащаться. Ну, понятно, что недостоин, а кто может быть достоин встречи с Богом? Ведь причастие изначально всегда было. Это было исцеление грешников. А по сути дела получилось, что вот у нас оно как-то незаметно превратилось в награду праведников. То есть сначала стань праведником, сначала исцелись, сначала восстановись, а потом мы тебя причастим. Но вообще, ведь об этом Христа все время закон учителя израильские обвиняли, что кем ты окружен? У тебя вокруг тебя команда, блудники, мытари, одни грешники. А он им отвечал: нездоровые нуждаются во враче, но больны. Из этого исходя, чем больше болезней, чем больше грехов, чем чаще надо причащаться. Вот раз в неделю может именно действительно человек благодатный, который находится в благодатном состоянии, ему можно пореже причащаться. А все больные просто надо каждый день причащаться, по крайней мере, пока эта болезнь не уйдет, пока не восстановится образ Божий и подобие Божие. Только тогда восстановится доверие к Богу, доверие к Богу. И человек тогда только окажется в лодке божественной любви на реке Божьих заповедей. Потому что говорить о вере в Бога без этого невозможно.
Батюшка, если я правильно понял, то разлад в семье, когда там появляется верующий, происходит именно из-за перекоса в сторону правил и каких-то таких, да, предписаний, которые не связаны с самым главным, то есть с причастием.
Ну, по сути дела, вера – это духовный пример. И, конечно, вот мы должны быть в таком духовном состоянии, чтобы, глядя на нас, все захотели стать православными. И говорили бы: православные люди – самые счастливые, самые красивые, самые успешные, самые удачные. И даже когда у них какие-то трудности возникают, то все эти трудности Господь превращает в радости. То есть надо быть духовным авторитетом для своих близких. Вот если, например, у жены были какие-то проблемы, скажем, со здоровьем, с там, физическим, психическим, она пошла в церковь, воцерковилась, и эти проблемы исчезли, то муж обязательно придет. А ведь бывает так, что жена стала ходить в церковь, и у нее уныние, депрессия развивается, она изучает свои грехи, грехи, которые по милости Божией скрыты Богом, которые должны открываться по благодати Божией. Это не значит, что не надо изучать свои грехи, но не более, чем как человеческое мнение. То есть их надо понимать, знать, но понимать, что мы не увидим свои грехи без особой Божьей благодати. Потому что для того, чтобы открылось это видение, надо особая Божья благодать. И это только через причастие возникает. Вообще, для того, чтобы произвести уборку мусора в грязном подвале, надо иметь источник света. То есть видение тьмы души происходит через источник света. Вот мы разжигаем костер своей души, и мы начинаем видеть все темные места, которые эта душа имеет. Но без этого мы не увидим этих темных мест. А люди иногда как бы зацикливаются на этих местах, и говорят: ну, я, наверное, никогда не спасусь. Так, а когда он говорит: я никогда не спасусь, я великий грешник, куда у него наведен навигатор души? На адскую бездну. И ветер хаоса начинает наполнять душу такого человека. Ну и как близкие родственники, глядя на него, захотят прийти к вере? Они скажут: ну, понятно, понятно. Была нормальная, здоровая жена, пошла в церковь, вообще в депрессию вошла, и вообще просто человек заболел. Ну, конечно, естественно, любой здравомыслящий человек, глядя на такого, не придет в церковь. То есть мы должны именно пример духовной радости, любви, приумножение любви давать людям, тогда люди пойдут в церковь. Все-таки церковь при первом пришествии Христа – это место духовного утешения, а не место суда. Если все время ходить к любящему отцу, то будешь в состоянии радости. И главное условие готовности души человека к причастию – радость от встречи со Христом, любовь к Богу. Вот это должно быть главным условием, а не видение своих грехов. А видение грехов произойдет уже по любви божественной. Когда человек духовно окрепнет, надо будет, Господь ему покажет его немощи, его грехи. Вот, а у нас многие люди ходят на суд, и на суде постоянно находятся, и суд этот приносят домой. И они считают, что вот для Бога очень важно, что мы съели, что мы прочитали. Я еще раз говорю, все правила, вся подготовка, все посты, они крайне важны. Но они не являются главным. Главное – это стяжание благодати Святого Духа. А когда вспомогательные моменты становятся главными, когда исповедь превращается в билет на причастие, когда таинство начинает формализовываться, когда люди начинают рассуждать, что если вот как бы без подготовки причаститься, то, может быть, и заболеть можно. Как будто бы от Бога могут приходить какие-то болезни или какие-то наказания. Да мы всегда не готовы. Дело в том, что для причастия главным препятствием является дух осуждения. Как говорил апостол Павел, причащающийся во осуждении осужден будет. Вот если мы пришли в духе осуждения, то Господь проходит сквозь нас. Это вот и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. Вот если священник причащает человека, он говорит во оставление грехов и в жизнь вечную. Но наши грехи могут быть нам прощены в той степени, в которой мы простим тех, кто нас обидел, кто нас достал, кто был по отношению к нам несправедлив. Понятно, что не хватит ни одного человека духа любви и благодати, чтобы простить обидящих нас. Но мы можем перед причастной чашей об этом Бога просить, сказать: «Господи, дай мне благодать прощения». Вот это самое главное. А так ты в духе осуждения пришел, в духе осуждения уйдешь. Со Христом не встретишься, и вера твоя повредится. Вот я лично считаю, что вот это главная деформация, которая может наступить от человека, который в духе осуждения причастен. И надо также помнить, что все духовные немощи, все духовные проблемы без особой Божьей благодати никогда не пройдут. И вот именно таинство святого причастия, когда мы стоим именно в очередь к чаше, когда мы принимаем тело кровь Христа, это место прямой нашей молитвы о приумножении духа любви, о приумножении благодати прощения, о приумножении разума, о том, чтобы пришел к нам дух любви, ветер радости наполнил нашу душу, и все наши грехи стали талантами.
Батюшка, вы уже говорили о любви к самому себе. Наверное, любовь к самому себе невозможна и без веры в себя. А вот как найти границу вот между верой в себя и гордыней?
Но я думаю, опять же, здесь только один индикатор. Ищите прежде Царство Небесное и правды Его, все остальное приложится вам. Если человек возлюбил Бога всем сердцем, крепостью, душою, то он видит в себе образ Бога, и он любит в себе божественную часть. Ту часть, тот поврежденный образ и подобие, который ему отчасти, возможно, удалось восстановить. С Божьей помощью. То есть любовь лучшего в себе. Вот в этом смысле. Но такая любовь, она всегда будет характеризоваться жертвенностью. Такая любовь к себе, она будет проявляться в любви к другим людям. Ну, иначе говоря, вот если, как знаете, у нас есть два яблока, и кто-то просит нас угостить яблоком, вот, а мы очень хотим их съесть, то вот, надкусим одно, надкусим другое, человек о нас подумает плохо, скажет, вот какой жадный человек. А для чего мы это делаем? Чтобы наиболее сладкое отдать тому, кто у нас попросил, самое лучшее. То есть для другого самое лучшее отдавать. Вот именно вот это и будет. Вот тогда вот такая любовь, она никогда не будет эгоистической. И такая любовь даст человеку огромную радость. Потому что эгоистическая любовь – это съесть яблоки, оба яблока ночью, когда никто не видит, в темной комнате. Ну и что? Ничего не будет, никакой радости особой. Может быть, человеку даже неприятно это все будет. А если кто-то зайдет в момент, когда он съедает и увидит его, вдвойне будет неприятно. То есть вот действительно, когда мы пытаемся делать все для себя, то это у нас не получается. Для себя это только когда для других. И пока человек не поймет, что самая большая радость жизни – это делать добрые дела, малые добрые дела, бесконечно, постоянно. Вот постоянно по отношению к друг другу надкусывать яблоко и отдавать близкому самое сладкое. Это надо делать постоянно, в том числе в семейной жизни, в том числе в жизни прихода. Вот тогда это будет действительно агапа, братская любовь. Нет больше той любви, чем если кто положит живот за други своя. Вот тогда это действительно будет вот такая вот, ну, именно приход любви. Но вы знаете, вот действительно можно так сказать в утешение, что все-таки Церковь Божья, она построена на камне веры апостола Петра, которому Господь сказал: «Ты, Петр, камень, на сем камне созиждется церковь моя, и врата адова не одолеют ее». И мы помним, что Петр был столпом веры, он даже по воде шел, но мы помним, что Петр, душа Петра всегда была наполнена сомнениями, и он периодически утопал. И вот когда Господь ему сказал: «Ты, Петр, камень, на сем камне созиждется церковь моя, и врата адова не одолеют ее», начинается цепь предательств Петра, цепь предательств, то есть он в доме Каиафы от него отрекается. Это через всю его жизнь проходило. И даже уже когда он был приговорен к смерти в Риме, он убежал из Рима, ему помогли бежать православные люди. И он встретил Христа, идущего в Рим на распятие. И он говорит: «Я иду вместо тебя повторно принять смерть на кресте». И вот тогда Петр вернулся и попросил распять его вниз головой, потому что недостоин, как Христос. Вот тогда агапа вернулась. И вот вы помните, вот, конечно, когда вот он был восстановлен в апостольстве после воскресения Христа на Галилейском море, и когда Господь обращается к нему: «Симон Ионин, любишь ли меня? Паси овец моих». И он: «Ты знаешь, Господи, как я люблю тебя». И Господь трижды обращается, и Петр огорчился даже. Почему это происходит? Потому что семь греческих слов, которые обозначали любовь. Любовь жертвенная, любовь как уважение, любовь сексуальная. Разные виды любви там описаны под этим пониманием. И Господь, когда обращается к Петру: «Любишь ли меня?», он говорит: «Ты готов жизнь отдать за меня?» А Петр отвечает: «Господи, ты знаешь, как я тебя уважаю». «Нет, ну а жизнь отдашь за меня? Господи, ты очень для меня дорог». И тогда Господь ему говорит: «Вот когда ты был молод, то ходил где хочешь, а когда состаришься, придет другой, куда не хочешь». Как бы предрекая ему мученическую смерть на кресте. Петр это понял, ему это не понравилось, потому что сразу он, глядя на Иоанна Богослова, говорит: «А он что? Ну же среди них ходил, что он не умрет, любимый ученик Христа. А это, говорит, не твое дело». И вот мы видим, что любовь Иоанна Богослова была такая великая, что его не могли казнить, его пытались, но не могли. То есть мечи гнулись, в воде он не тонул, в огне не горел, звери его, его сослали на остров Патмос, и, по сути дела, где он тоже не мог умереть. И уже когда он был в возрасте 110 лет, он попросил учеников, поднял с ними на гору, выкопали ему крестообразную могилу, засыпали его там, тут же раскопали, его там не было. То есть, ну, по легенде он был взят живым на небо. То есть любовь Иоанна Богослова сделала его бессмертным. И вот возникает вопрос: почему же не на любви Иоанна Богослова Церковь Христова, а на вере апостола Петра? Сомнение – это поиск, это дорога. Мы сомневаемся в том, что для нас дорого, что для нас важно, что для нас значимо. В этом именно мы сомневаемся. И на самом деле вот эта вера Петра, она близка всему миру. А вера Иоанна Богослова в духе любви – это тот путеводный маяк, это та дорога в Царство Небесное, на которой мы наводим навигатор своей души. Поэтому, конечно, у нас у всех постоянно исчезает вот этот дух любви. Нам ее катастрофически не хватает. И для этого надо часто причащаться. И первохристиане именно вот поэтому причащались ежедневно. Да, понятно, ясно, что человек не может ежедневно причащаться, потому что, ну, не может человек каждый день ходить в церковь. Да, у них была практика запасных даров. То есть им давали запасные дары с собой домой, вот, значит, которые заготавливались один раз в году в день именно Великий Четверг, в день памяти Тайной Вечери, они высушивались, и у православного человека всегда был крест, Евангелие, запасные дары. И вот эта практика, она была практически, во времена Вселенских соборов. Потом уже на Шестом соборе, видимо, благоговейное отношение к этим дарам у людей ослабело, и она была отменена постепенно. То есть запасные дары остались, но в память об этом людям стали раздавать просворку, антидорку. И чем меньше стали причащаться, вот всеночное бдение, которое у нас служится в храме, оно является как бы плач по литургии, воспоминание о литургии, по сути дела. Вот, то есть я считаю, что именно вот эта вот вера, как верность заповедям и доверие к Богу, оно невозможно без регулярного причастия.
Батюшка, если мы углубимся в тему причащения, перед тем, как выносится чаша, читается священником молитва «Веруй, Господи, и исповедуй, яко ты си воистину Христос, Сын Бога Живаго». Вот как вы считаете, батюшка, насколько принципиально человеку, причащающемуся, верить, что это самое настоящее тело и кровь Христовы?
Я думаю, что это является главнейшим, важнейшим условием. И также я думаю, что не надо бояться тех сомнений, которые будут возникать. Потому что лукавый всячески будет пытаться сбить человека и подвергнуть его сомнениям. И святой праведный Иоанн Кронштадтский, он говорил так, что превращение хлеба в вино – это таинство больше, чем сотворение Вселенной. Больше, чем сотворение всего мира.
Хлеба в тело.
Да. Хлеба в тело, а вина в кровь. И именно это является величайшим таинством Вселенной. Мы, конечно, умом этого никогда не поймем. Для того, чтобы понять это, надо иметь духовное зрение. Вот поэтому надо именно иметь младенческую веру и просить Бога, чтобы Он приумножил наше духовное зрение. Наше духовное зрение. Но оно зрение это приумножится только, когда мы будем регулярно причащаться. Вот по моему опыту, вот по опыту сегодняшнего дня, люди отучены от причастия. То есть церкви в этом смысле работают не на полную мощность. Раньше, если человек находился на божественной литургии и не причащался, он писал объяснение правящему епископу, который мог его отлучить от церкви. То есть причина обоснования, как он мог остаться на литургию верных и не причаститься. То есть он должен был уйти на ектении оглашенных, он должен был уйти из храма, по сути дела, такой человек, кто остался до конца, он обязан был причащаться. Я еще раз подчеркиваю, сейчас таких правил нету. За это человека никто не накажет. И те практики, которые существуют, они существуют. Но нам никто не запрещает изучать благочестивый опыт наших древних предков, наших православных христиан, которые имели духа любви, в отличие от нас, значительно больше и жили в очень непростые времена. И мы ориентируемся на тех людей, у которых ветер радости постоянно наполнял паруса души. И когда мы анализируем, чем они от нас отличаются, частым причастием, это главное их отличие от нас. Ежедневное частое причастие, которое меняет очень много проблем человека. Вот знаете, у меня бывает, вот в моей практике, именно люди приезжают с разными проблемами, в том числе с разными нервно-психическими болезнями, с расстройством нервной системы, с личными проблемами. Но со всей страны приезжают в храм в Юках. И иногда я человеку говорю так, у вас есть вот возможность как бы какое-то время пожить здесь, Юка, в деревне вот, или в городе, и ходить каждый день на причастие. И я прошу, когда есть такая возможность, причащаться несколько дней подряд. И когда человек потом приходит на беседу, он говорит, 90% уже решилось этих вопросов. То есть при частом причастии человек получает ответы на очень многие вопросы. Ведь задача священника – быть не посредником между Богом и человеком, а проводником. Пастырь добрый – это не тот, кто заслоняет Бога своей личностью, а тот, кто ведет человека так, чтобы Бог не был заслонен. То есть настоящий пастырь добрый должен быть прозрачным, через которого человек всегда будет видеть Бога. Но для этого человек сам должен находиться в духе любви. Поэтому все люди выбирают священников, все ищут духовников. Вы знаете, на самом деле, как найти духовного отца? Так это практически невозможно. Знаете, это как вот найти родителей. Ну как? Если Богу угодно будет, найдут. Но должно быть в духе все. Должен быть один дух. То есть голос почувствовать. И вот, конечно, всегда было два направления. Был ветер радости, были аскетические какие-то направления, экономия, мягкий подход, акривия, жесткий подход. И в духовных вопросах такое разномыслие, оно является естественным. Об этом апостол Павел говорил. В духовных вопросах имейте между собой разномыслие, чтобы выявились между вами наиболее одаренные. Но для меня показатель, знаете, ведь апостолы, они были рыбаками Божьими. Вот знаете, вот бывает так, соревнования по рыбной ловле проводятся, но заканчиваются они всегда взвешиванием. И побеждает тот, кто больше рыбы поймал. Вот я думаю, что все пастыри должны быть такими замечательными Божьими рыбаками и всеми возможными методами Божий невод распространять как шире на мир, чтобы охватывать как можно, чтобы вот все Божьи люди пришли ко Христу. И церковь – это именно место, где проходит взвешивание, именно по количеству причастников. То есть надо должен быть неуклонный рост количества причастников храма. То есть я только в этом вижу именно нашу главную духовную задачу, потому что без этого мы духовно людей не изменим. Правила, да, они нужны, они необходимы, но они очень индивидуальны всегда для каждого человека в зависимости от его немощи, болезней и рекомендаций духовного отца.
Батюшка, ну, многие все-таки боятся подходить к чаше. Вот именно вызвано это неким страхом.
Ну, так люди и научили, понимаете? И вот многие там на исповедь очень сильно. Вот ко мне приходит одна женщина и дает такую бумажку истертую. Я говорю, а что это? Говорит, это мои грехи. Я говорю, а что бумажка истерта такая? Она говорит, я 3 года с ней хожу на причастие. Я говорю, так ее надо заламинировать, и тогда это будет билет на причастие. И люди не виноваты, их так воспитали. Ведь что такое исповедь? Исповедь – это второе крещение. Это Рождество Христово. Исповедь – это смерть во грехе. Это когда птица Феникс, душа человека, которая превращена грехами в пепел, возрождается из пепла. То есть исповедь – это смерть. Это смерть во грехе. И, конечно, ну, если человек будет каждый день так исповедоваться, так невозможно так это сделать. Поэтому, конечно, всегда исповедь и причастие – это были разные таинства. И священники, все священнослужители, вот мы с вами, отец Михаил, мы же причащаемся без исповеди, исповедуемся по мере необходимости. А для мирян существует такое правило. Но вот в данном случае, по сути дела, это больше называется благословение на причастие. Я бы это исповедь так в полной мере не называл. Отчасти. Это отчасти исповедь, но в принципе это благословление на причастие. Вот святой праведный Кронштадтский, он, имея много людей, он, конечно, не мог такую исповедь индивидуальную провести. Он тоже проводил исповедь индивидуальную. Она иногда в небогослужебное время, без спешки проводится, длительное время, чтобы помочь человеку разобраться, настроить навигатор души. А так он просто, да, вот благословлял всех на причастие, и он нередко призывал человека к причастию со словами: «Ты хочешь причаститься?» Человек говорит: «Я не готов». Он говорит: «Я же не спрашиваю, готов или нет, хочешь или нет». Человек говорит: «Ну я не готовился». Говорит: «Последний раз спрашиваю, я маловер. Господь стучится в твое сердце». И, как правило, после третьего призыва люди причащались. Вот такая практика тоже существовала. Я думаю, что если бы было несколько Иоаннов Кронштадтских, так и революции бы не было, и мир другой был бы, и в другой стране мы жили бы. Хотя знать этого мы наверняка не можем. Вот поэтому, конечно, для меня представляется все-таки самым главным показателем именно веры постоянное причастие. Потому что вера превращает все грехи в таланты. И тогда человек оказывается в лодке божественной любви на реке Божьих заповедей. Невозможно именно верность заповедям без этой любви. Понимаете? Невозможно. То есть надо, во-первых, доверять Богу и находиться в лодке, и на реке Божьих заповедей.
Спасибо, Господи, батюшка. Время наше уже истекает. Благословите нас на прощание, пожалуйста.
Вот, знаете, вот я хочу последнее такое в заключение сегодняшней передачи сказать. Вот помните, Господь сказал: «Еды мою плоть и пия мою кровь во мне пребывает и аз в нем». Помните, первохристиане причащались каждый день. Да, сегодня у нас нет такой возможности, но старайтесь причащаться хотя бы раз в неделю. И тогда вы увидите, как ваше доверие к Богу действительно начнет возрастать, и вы окажетесь на реке Божьих заповедей, и ветер радости Господь наполнит паруса вашей души, и вы возьмете прямой курс на Царство Небесное, и получите Духа Утешителя, и радости вашей никто не отнимет от вас. Божие благословение да пребудет со всеми вами.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что сегодня в цикле передач «Ветер радости» с нами был доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации и настоятель храма в честь Рождества Иоанна Предтечи в Юках Выборгской епархии протоиерей Григорий Григорьев. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!